В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех в это жаркое летнее утро. Я Александр Янковский, говорю вам добрый день. Вы слушаете радио Крым Реалии на частоте 105,9 FM или на средних волнах на частоте 549 кГц. Слушайте нас на этой частоте, на средних волнах в 7.35 и в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM и на нашем сайте Крым Реалии слушайте нас круглосуточно. Ну и, конечно же, звоните. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. И смотрите наши трансляции в Ютьюбе и в Фейсбуке. Делать это можно прямо сейчас. Прямо сейчас можно там задавать свои вопросы и комментировать все, что происходит в нашей студии. А мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня такая, дорогие друзья. Значит, вместо такого глубокого раскрытия темы я приведу просто-напросто одну цитату. «Евреям надо идти в синагогу, мусульманам в мечеть, православным в церковь. Здесь все от небесной канцелярии зависит». Это не мои слова. Это я привел вам цитату из интервью генерального директора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова. Так он предлагает молиться о дожде и таким образом решить проблему водоснабжения полуострова. Вот помогут ли молитвы, если больше ничего не делать, а можно ли вообще что-то сделать с водоснабжением полуострова этим жарким летом после отключения Днепровской воды? И стоит ли крымские населенным пунктам, городам и селам готовиться к подаче воды по часам, а, возможно, уже многие и перешли на такую подачу. Вот обо всем об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе.
Крым в центре внимания.
Продолжаете слушать радио Крым Реалии. Сегодня говорим о водоснабжении полуострова. Напомню, что поводом к нашей программе послужило большое интервью Владимира Баженова. Это генеральный директор предприятия «Вода Крыма». В интервью «Крымской газете» он допустил, что скоро крымчанам воду будут давать по часам. Он отметил, что дождей нет и скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо. То есть вот приблизительно по такой же скорости, как люди потребляют воду, так и происходит испарение, то есть просто уходит в небо эта вода. Делать мы это будем с нашими, обсуждать эту ситуацию вокруг ситуации с водоснабжением Крыма, будем с нашими экспертами. И первым у нас на связи по телефону Алексей Кошляков, доктор геологических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Господин Кошляков, приветствую вас.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот насколько вообще проблема водоснабжения Крыма, на ваш взгляд, она имеет на сегодняшний день практическое решение или не имеет?
Ну, насчет решения этой проблемы, проблема многолетняя, и в данной ситуации, с точки зрения практического решения сегодняшнего дня, вот из ситуации, что сложилось. Конечно, то, что давать воду по часам населению, это единственный возможный выход, альтернативы нет. А баланс воды и водопотребления в Крыму такой, что он, на грани был и в то время, когда Крым был советский, скажем так, когда это была часть Украины, вот, и она и остается, естественно. Но сейчас ситуация осложнилась еще тем, что засушливый год, и, в общем, вот это сложившаяся именно и природная ситуация, и вообще дефицит воды по Крыму, который всегда был и компенсировался Северокрымским каналом, он вот и привел к такой ситуации, что сейчас ничего удивительного в этом нет.
Угу. Хорошо, скажите, на ваш взгляд, вот, ну, 4 года, последние 4 года в Крыму достаточно часто обсуждают альтернативные виды водоснабжения, например, опреснение морской воды, или не только обсуждают, но также и бурят достаточно глубокие, ну, такие вот источники подземной воды, да, и выкачивают оттуда. Возможно ли с помощью таких методов решить проблему водоснабжения для полуострова, на котором проживает почти 2,5 миллиона человек?
Ну, понимаете как, что касается опреснения, это очень сложная технологическая вещь и, в принципе, очень энергозатратная. Где брать энергию для опреснения? Мы же не Арабские Эмираты, чтобы там нефть спаливать. Даже Россия страна очень богатая. Но каким образом? Или электричество, или атомные станции. Вот. То есть энергозатратная вещь. И в принципе невозможно. Цена этой воды будет бешеная, скажем так.
А как же тогда, а как же тогда вот, ну, действительно получают методом опреснения, развиваются многомиллионные страны в тех регионах, где практически нет источников воды, вот, ну, там, больших рек, озер каких-то?
Ну, во-первых, там вся система водопотребления и водоснабжения, она очень рационально построена, в отличие от той затратной еще советской, которую мы унаследовали. А во-вторых, это опять-таки деньги, это энергия. Если страны арабские занимаются опреснением, то там они сжигают свою нефть, на которую богаты, скажем так. Угу. Вот. То есть это вопрос технически решаемый, но примерно как вот добыча золота из морской воды. В принципе, можно, а технологическая рентабельность невысока. Будет определяться, сколько будет стоить это все.
Понятно. Еще один вопрос. Да? То есть вот есть в Крыму вода естественного стока, которая есть, ну, из гор, она потом выходит реками, да, и тоже есть какое-то определенное количество этой воды. И в Крыму обсуждают также то, что необходимо как-то более рационально использовать вот потом отработанные стоки, канализационные эти воды, да, которые уходят. Насколько, на ваш взгляд, это рентабельно было бы очищать и потом снова использовать?
Ну, это примерно, как, знаете, на космической станции, вот, в замкнутый цикл или на подводной лодке. Это возможно, но, опять-таки, очень дорого. И технологически это осуществить в ближайшие годы крайне сложно, наверное, было бы. Ну, а вот вы сказали еще о скважинах и подземных водах. Да. Тут надо понимать, нельзя разделять, в принципе, подземные и поверхностные воды. Это общий баланс. И если мы начинаем больше брать подземных вод, то, естественно, круговорот никто не отменял, будут страдать и поверхностные воды. То есть это не альтернативные, не независимые источники водоснабжения. Поэтому, если не решать проблему комплексно, то, ну как, вот есть бюджет, есть какая-то сумма денег, мы ее тратим так, мы тратим иначе, а в сумме мы больше потратить не можем, поэтому новая вода из-за этого, ну, грубо говоря, не возьмется. И обратите внимание, мы сейчас еще вообще не говорим о качестве воды, которая там. Вот. Мы говорим только о количестве, что свидетельствует о критической ситуации, а качество воды – это же санитарное благополучие, будем говорить, и здоровье населения. Это тоже большая проблема.
Но вот, кстати, тот же самый Владимир Баженов, это генеральный директор предприятия «Вода Крыма», он говорит, что для него нет проблемы подготовить качественную воду. Ему главное дайте саму воду, а вот с водой непосредственно проблема. А вы считаете, что и качественно подготовить воду тоже проблема?
Проблема. Есть проблема такая, что, ну, во-первых, опять-таки финансовая проблема, кто-то ему должен дать деньги. А во-вторых, при очистке, вот, ну, скажем, о подготовке, вот, осмос, когда происходит, так называемый метод обратного осмоса, очищается вода. Это, наверное, прогрессивный сейчас считается хороший метод. Да, качественную воду вы готовите, но 30% из той воды примерно, которая готовится, это отходы, это высокоминерализованная вода, которую опять-таки куда-то надо девать, сбрасывать. Вот.
И ее нельзя использовать, ее нельзя использовать, вот эту высокоминерализованную воду, например, там для орошения полей?
Нет, ни в коем случае, это загубить все. Вот. Поэтому, понимаете, нет построенной рациональной системы водоснабжения в Крыму, она никогда там не создавалась такая, ну, как мы сейчас говорим, современно. Если взять, например, Израиль, капельное орошение для сельского хозяйства, там четкое разграничение питьевая вода, не питьевая, ну, вот, для населения, то вот эта наследованная ситуация от старого, она тупиковая.
Угу.
А перестраивать всю систему водоснабжения, водопотребления, в принципе, можно, но это очень большие деньги, очень большие, ну и очень длительное время. И технологически, и технически это очень непросто. Вот. Поэтому в свое время, когда было решение принято в конце 50-х годов по Северо-Крымскому каналу, но на тот период это было... На тот технологический уровень это решение проблем. На сегодня, ну, другие решения можно, наверное, прорабатывать и смотреть, но опять-таки, если не будет нормального технико-экономического обоснования под это, ну как, сейчас уже сколько будет стоить та вода?
Угу.
Никто же тоже не ставит вопрос. Крым всегда был дотационным, так и остается.
Понятно. Давайте мы сейчас послушаем один короткий фрагмент. Напомню, что поводом к нашей сегодняшней программе послужило большое интервью генерального директора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова. А вот ранее он в интервью телеканалу «Первый Крымский» рассказал об одной из главных проблем, связанных с опреснением воды. Вот некуда девать соль. Давайте послушаем этот фрагмент.
И мы очень сильно зависим от погодных условий. Но с 2014 года нас Небесная канцелярия балует, и все года у нас водные, и водохранилища у нас практически всегда наполняются. Конечно, бесконечно долго на это рассчитывать нельзя.
Алло, алло.
А, мы закончили, да, слушать? Извините. Значит, вы услышали, да? То есть вот то же самое говорит господин Баженов о том, что некуда девать эту самую соль в случае опреснения. То есть и каким-то другим образом это решить невозможно?
Ну, технологически много. Угу. Есть еще способов там опреснения, но в принципе всегда, если вот представьте себе, опять-таки, будет какой-то баланс соли в воде, если мы часть воды будем делать менее соленой, то другая будет значительно соленее.
Угу.
И что-то с ней надо делать, конечно.
Понятно. Я попрошу вас, напомню, что мы сегодня говорим с Алексеем Кошляком, доктором геологических наук, заведующим кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Я попрошу вас, оставайтесь с нами на линии еще 5 минут, а мы сейчас подключим к нашему разговору Олега Зубкова, основателя Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган». Олег, приветствую вас.
Да, доброе утро.
Олег, ну, жаркое лето в этом Крыму.
Да, похоже, да. Природа перестала баловать Крым дождями и атаками.
А вот если сравнивать, да, вот с предыдущие 3 года, наверное, 2014, 15, 16, хотя, наверное, лето 13 года тоже было таким жарким.
Ну, тогда было полное тайганское водохранилище и другие водохранилища Крыма, и такая вот проблема водоснабжения не стояла перед Крымом, как сегодня. А сегодня все больше территорий страдает не только от засухи, но и от отсутствия уже водных ресурсов, которые накапливались многими годами, ну, и северо-крымского канала.
А почему, скажите, почему, на ваш взгляд, вот такая проблема есть вот с Белогорским и с Тайганским водохранилищами, которые не являются водохранилищами, которые наполняли за счет Северо-Крымского канала?
Ну, потому что эти водохранилища практически не были использованы для водопотребления населения. Они использовались только для поливов, садов, там, огородов и так далее. И поэтому они всегда были полными. Они текли там через край, и все было прекрасно, когда я строил парк Львов-Тайган. Вот сегодня же тайганское водохранилище практически пустое, но его две жалкая лужа, которая даже не покрывает ни плотину, ни гидросооружения, которые, ну, к сожалению, распыхаются сегодня. При этом власти Крыма заявляют, что за счет воды, находящейся в Тайганском водохранилище, пришла проблему водоснабжения Северного Крыма. Ну, мне дивно смотреть на водохранилище пустое и слышать главу республики Сергея Валерьевича Аксенова, который говорит, что решит проблему водоснабжения Северного Крыма за счет высохшего тайганского водохранилища. Дело в том, что тайганское водохранилище, свои объемы, а это есть 50 миллионов кубометров, за один год, даже если он полноводный по осадкам, набрать не может. Нужно несколько лет, чтобы набралось и Белогорское водохранилище, а потом по закону соответствующих сосудов лишняя вода перетекала уже в Таганское водохранилище. Но сегодня недостаток воды ощущается и в основном в Белогорском водохранилище, в котором на многие миллионы кубометров воды меньше, чем в обычные годы. И ну, есть такое предположение, что в июле месяце и там вода упадет ниже уровня. Вот, но пока мы оттуда качаем воду за 3 километра, парк Львов-Тайган решил свою водную проблему, и сегодня хотя бы мы не возим воду машинами, а качаем ее 3 насосными станциями вот, за 3 километра из Белогорского водохранилища. Сделать это было очень просто, конечно.
Понятно. Спасибо огромное. Олег Зубков, основатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган», на телефонной связи был со студией радио «Крым-Реали». Мы продолжаем нашу программу. И напомню, что далее мы будем говорить, продолжаем разговор с Алексеем Кошляком, доктором геологических наук, заведующей кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Господин Кошляков, вы слышали, да, то, что вот говорил Олег Зубков о вот этих проблемах непосредственно в Белогорском районе?
Да.
Вот это к вопросу о дебите, да, или вот о том количестве воды, которая есть в Крыму. То есть вот насколько... Как вы оцениваете вот эту идею о том, что перебрасывать воду из горного Крыма в степной Крым аж до Красноперекопска? Ну, так, по крайней мере, говорили крымские чиновники.
Ну, я довольно критически отношусь к этой ситуации. Вспоминается сразу почему-то более глобальный проект, советский переброска северных рек и на юг и так далее. Дело в том, что это тоже технически, экономически очень сложная вещь. Потери воды при такой переброске значительные. Никто, я думаю, этот вариант серьезно не просчитывал. Если просчитает, окажется, что он неэффективный. Ну и еще вопрос в том, что я уже говорил, количество воды ограничено в одном, как бы, вот водный баланс, будем говорить, по Крыму. В одном месте заберем, в другое дадим, значит, здесь будет дефицит. А кроме того, накладывается же природная цикличность. Вот, маловодные годы, многоводные годы, так называемые сейчас маловодные годы, но общая тенденция по климату идет такая, как мы и тут чувствуем, и в Киеве, что количество осадков уменьшается, температура повышается, соответственно, количество воды природной, которая поступает с атмосферными осадками, будет меньше. И наполнение водохранилищ и всего тоже в перспективе не следует ожидать, и что будет в долговременной перспективе лучше. Но какой-то год будет лучше, а вот как сейчас будет, случилось хуже. Поэтому снова ситуация такая, но мы делим, как говорится, ограниченный бюджет, вот, который водный, неизвестно откуда взять еще на всю территорию. Там латаем, тут латаем. Ну,
вот давайте вот. Я сейчас приведу один пример. Опять-таки из интервью господина Баженова, это генеральный директор предприятия «Вода Крыма». Спрашивают его о том, сколько мы, ну, в смысле Крым, еще продержится без воды с неба. Будете вводить режим чрезвычайной ситуации? Не хочу даже думать об этом. Я один раз в жизни пережил такое в 1994 году, когда все водохранилища Симферополя, Ялты и Севастополя сели на мертвый объем после засухи. Как только в Симферополе не стало воды, сразу был зафиксирован случай холеры. На водном конгрессе ученые говорили о том, что будут искать здесь воду подземную, надземную, опреснительные установки ставить. Пусть делают что угодно, лишь бы была вода. Но далее он говорит о том, что они сделают ее питьевой, если будет исходная вода. Но вот что интересно. Значит, господин Баженов против режимного водоснабжения выступает. Говорит, буду до последнего подавать воду круглые сутки, потому что режимное водоснабжение никакой экономии не дает. Человек в ванную набрал воду, на работу ушел, вечером пришел, а воду дали. Он пробку вытянул, и 80 литров полетело в канализацию. Очистные сооружения, извините за экскурс технологии, рассчитаны не на прием чистой воды, а на прием стоков. Там живут активные микробы, которые грязную воду очищают, и если им плеснуть чистую, то им это невкусно. Это нам очень неудобно, поэтому самое выгодное – это круглосуточная подача воды. Но у меня к вам вопрос. Как вы считаете, да, возможно ли с помощью вот ограничения подачи воды по часам действительно каким-то образом растянуть ту воду, которая есть в симферопольских водохранилищах, или экономического эффекта это не даст?
Ну, я думаю, что растянуть можно, но тут уже вопросы работы с населением, потребления воды. Но выхода другого нет, на мой взгляд, понимаете? Либо привозить воду водовозками либо выдавать воду по талонам, скажем так. А другого, если воды нет, он как чиновник, понятно, занимающий определенный пост, ну и политический вопрос, как так сейчас говорить, что вот будем давать воду по часам. Весь Крым это не любит, это вот случалось действительно, я там бывал и присутствовал в такие периоды. Это очень крайне неудобно, действительно, заболевания возрастают, всякого рода. Вот. Угу. Но другого выхода нет. Прикажут, будет так делать, конечно. Вот. А будет всегда говорить, что мы не хотим, мы стараемся. Вот.
Понятно.
Но это уже... политика, наверное, да, как говорят, ну, говорили, на родине пускаем хоть камни с неба, да, но это же образные вещи, а когда воды нет, что делать? Даже привозить, даже раздавать воду, вот, как когда-то в Крыму ходили.
Спасибо. Вот, кстати, сейчас мы поговорим о том, как это когда-то было в Крыму. Я напомню, что мы говорили с Алексеем Кошляком, доктором геологических наук. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о ситуации с водоснабжением в городах и других населенных пунктах Крыма. И прежде чем мы перейдем к теме о том, как же это было когда-то, я также хочу, чтобы мы еще послушали небольшой звук Сергея Аксенова о том, что вот подконтрольной России глава Крыма, он говорил о том, что курортные регионы Крыма, несмотря на засуху, полностью обеспечены питьевой водой. Давайте послушаем.
Рисков на курортный сезон нет. То есть мы сейчас ожидаем, что к сентябрю месяцу, там, в случае даже если не будет осадков, да, могут быть где-то режимы там введены. Но опять же будет ясно, это все вот где-то к 1 июля. Прогноз погоды пока там на полтора месяца только вперед как бы дает гидрометцентр. Но тем не менее пока оптимистичного прогноза нет. То есть дождей пока таких сильных, обильных осадков не ожидается.
Ну вот, да, от дождей осадков не ожидается. А как же жил Крым раньше? Вот до того, как был построен Северо-Крымский канал. Как вообще обходились люди без днепровской воды? Далее в нашей программе, я надеюсь, нам ответит на этот вопрос Александр Севастьянов, кандидат исторических наук. Александр, приветствую вас.
Доброе утро.
Ну, вы слышали вопрос, можете ответить.
Да, ну, в принципе, конечно, ответить можно. И надо сказать, что, конечно, жизнь Крыма до постройки Северо-Крымского канала была достаточно в этом смысле грустной. Да, потому что специфика региона, специфика особенно степной его части, она говорит о том, что источников воды мало. Реки, которые есть в естественном смысле, конечно же, не могут решить проблему снабжения водой и не только просто вот людей, да, чтобы люди могли использовать воду для своих личных нужд, но и, конечно же, для развития хозяйства. И поэтому мы можем, ну, примерно проследить с начала XIX века различные идеи, различные проекты, собственно говоря, как же эту проблему решить. И надо сказать, что, в общем-то, еще основатель Никитского ботанического сада, да, Стевен, еще в 30-е годы 19 века говорил о том, что, ну, в общем-то, канал из Днепра – это такое самое оптимальное решение. Да? Однако, по факту, до 1916 года фактически вот эта идея, в общем-то, витала, но в 1916 году было принято решение, что строить будем. Но потом наступил 17-й год, и, в общем-то, эта идея надолго, опять-таки, вплоть до 50-х годов, была отложена в сторону. А как же, собственно говоря, добывали воду? Ну, одно дело, как говорится, когда есть некая традиция, историческая память, когда есть ну, скажем так, выработанное поколениями привычка. Да? И в данном случае, конечно же, до второй половины XIX века основную часть населения степных районов Крыма составляли крымские татары, и у них были вот эти традиции нахождения воды, нахождения источников под землей, скажем так, ну, устройство примитивных скважин. И вот это позволяло все-таки каким-то образом вести хозяйство. Однако до второй половины XIX века мы должны тоже понимать, что хозяйство в Крыму и в степном Крыму – это все-таки больше скотоводческие.
А, то есть и небольшое количество людей. Александр, я прошу прощения, но наше время в эфире уже истекло. Огромное спасибо за экскурс в историю о том, как жили без днепровской воды в Крыму, нам рассказал Александр Севастьянов, кандидат исторических наук. А я напомню, что сегодня в этом эфире радио «Крым Реалии» мы говорили о том, что в Крыму ожидается, ну, вот, такое лимитированное включение воды теперь уже, да, этим летом. Оставайтесь с нами на волне 105,9 FM.